Приложение 1. Ответы на ключевые вопросы о пресвитерах. На протяжении целого ряда лет служения в районной церкви благодати я могу выделить одну отличительную черту, требующую особого внимания на руководящую роль пресвитеров. Эта церковь получила необыкновенное благословение от Господа через труд преданных Его делу служителей, которые неуклонно следовали Божьей воле и благодаря этому осуществили сильное и единое руководство Его телом, церковью. Их руководство базировалось на библейском образце и послужило важным ключевым фактором к благословению Церкви Благодати, которое она испытывала в отношении духовного и численного возрастания, и которым влияло на окружающих людей. Американское евангельское движение 20 века, обладая наследием в виде демократических ценностей и длинной истории конгрегационного церковного правления, зачастую проявляет тенденцию рассматривать концепцию пресвитерского управления с некоторым недоверием. Некоторые открыто характеризовали ее как новую концепцию, подрывающую церковную жизнь и представляющую большую угрозу ее существованию. На наших полугодичных пастырских конференциях самые популярные семинары неизменно касаются вопроса о пресвитерах. Пасторы желают ознакомиться с правлением пресвитеров. Способствует ли совет пресвитеров укреплению церкви? Они также хотят знать, каким образом внедрить подобное управление в своих церквях. Соответствующее библейское правление через пресвитеров, несомненно, укрепляет церковь, и библейская норма церковного руководства состоит в плюрализме пресвитеров, предназначенных на служение Богом. Более того, в Новом Завете это единственный образец церковного руководства. Нигде в Писании мы не находим поместную общину верующих, которая бы управлялась посредством мнения большинства верующих или которой бы руководил один пастор. Я совершенно уверен, что возврат к библейскому образцу руководства внес бы огромный вклад в оживление современной церкви. Церковь, подобно другому измерению Божьего Царства, проявляющему свое влияние на земле, зависит от руководства. Качество церковного руководства прямым образом отражается в силе, в здравом состоянии, продуктивности и плодотворности церкви. Согласно Божьему плану, который Он предназначил для церкви, руководство – это смиренное осуществление служения, проявляющееся в любви. И те, кто управляет Божьим народом, должны явить образец чистоты, жертвенности, прилежности и беззаветной преданности этому труду. И в связи с огромной ответственностью, которая неотделима от управления Божьим народом, открывается возможность для получения великого благословения или же справедливого возмездия. Хорошие руководители получают двойное благословение, плохие же подвергаются спросу и строгости от Бога вдвойне, ибо от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12, 48. В Иаков 3, 1 говорится: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». На основании Библии центром всего церковного руководства является пресвитер. Именно пресвитерам поручено учить, питать и охранять церковь, и именно они несут отчет перед Богом за церковь. Однако, встречаясь с пресвитерами и пасторами различных церквей по всей стране, я обнаружил, что многие из них не понимают либо серьезности своей роли, либо не сознают потенциальных возможностей, заложенных в этом труде. Они не могут эффективно осуществлять свое служение из-за незнания своих функций или непонимания их отношения к церкви как единому целому. Принимая во внимание все вышесказанное, позвольте предложить вашему вниманию 11 ключевых вопросов, ответы на которые являются фундаментальной основой к надлежащему пониманию служения пресвитеров. Как надо понимать термин пресвитер? Термин пресвитер берет свое начало в Ветхом Завете. Исконное древнееврейское слово «заджан» переводится как «старейшины». Например, в числа 11, 1 и второзаконие 27, 1 начальников колен, которые помогали Моисею. Здесь это слово имеет отношение к особой категории людей, которые были отделены на служение, подобно совету, в Израиле. Во второзаконие 1, 9 содержится указание на то, что все они несли ответственность за осуществление суда над народом. Моисей через этих старейшин сообщал народу свое слово. Исход 19, 7. Второзаконие 31, 9. Они руководили Пасхой. Исход 12, 21. И, возможно, несли другие обязанности при богослужении. позже старейшины Израиля были главным образом вовлечены в городское руководство. Первое царство 11:3. И по-прежнему их функция состояла в принятии решения, жизненного приложения мудрости, при разрешении конфликтных ситуаций, при даче указаний установлении и общем осуществлении надзора за различными аспектами жизни организованного общества. Ветхий Завет упоминает их как старейшин Израиля. Первое царство 4:3. Старейшин земли. Третье царство 20:7. Старейшины Иуды. Четвертое царство 23:1. Старейшин каждого города. Ездра 10:14. И старейшин общества. Судей 21:16. Они несли служение в качестве поместных судей и правителей колен. Второзаконие 16:18. Другое древнееврейское слово «сап», тоже означающее «старейшина», «пресвитер», упомянуто в Ветхом Завете всего 5 раз в книге Ездры. Здесь оно имеет отношение к группе еврейских руководителей, ответственных за восстановление храма после изгнания. Греческое слово «пресбатерос», обозначающее «старейшина», «пресвитер», употребляется в Новом Завете около 70 раз. Подобно термину «закен», который буквально означает «престарелый» или «покрытый бородой», и «зап», что значит «седобородый», наше слово «старейшина» или «пресвитер» тоже имеет отношение к зрелому возрасту. Например, в Деянии 2:17 Петр цитирует Иаиль 2:28 «старцам вашим будут сниться сны». Древнееврейское слово «заджан», которое переводится как «старцы» в книге Иаиля, это его греческий эквивалент «пресбатерос», в том же смысле, обозначает не официальный титул, а просто человек в преклонном возрасте. В 1 Тимофею 5:2 женская форма слова «пресбатерос» употребляется в отношении женщин преклонных лет. Здесь они противопоставляются более молодым представительницам женского пола. «Старец увещевай, как матерей». Молодых, как сестер, со всякою чистотою. В данном контексте этот термин также означает только зрелый возраст, а не церковное положение. 1 Петра 5:5 содержит аналогичное употребление. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Здесь, как и в 1 Тимофею 5:2, это слово употребляется для противопоставления молодого и зрелого возраста. В этом контексте пресбатерос. Здесь пасты. Имеет значение личности преклонного возраста, а не обязательно церковного служителя любого порядка. Таково основное значение этого слова в греческом употреблении. Во времена Христа пресбатерос был широко известный термин. Он употребляется в Новом Завете 28 раз применительно к группе официальных духовных лидеров Израиля. Первосвященникам и старейшинам. Матфея 27:3. Книжниками и старейшинами. Матфея 27:41. Начальников храма и старейшин. Луки 22:52. И начальники народа и старейшины. Деяния 4:8. В каждом из этих примеров пресбатерос означает признанных духовных вождей Израиля, которые являются не какими-то священниками, а принадлежат к Синедриону, высшему руководящему органу иудаизма. Матфея 15:2 и Марка 7:3 мы находим словосочетание «предание старцев». Здесь слово «пресбатерос» означает поколение духовных отцов, обязанностью которых являлось проведение религиозных ритуалов. Они принадлежали к числу учителей, которые предначертали иудейские традиционные постановления. В этом смысле термин «старейшина» равнозначен понятию «раввин» и может по выбору означать официальный статус. В книге Откровения слово «пресбатерос» встречается 12 раз. И все эти случаи имеют отношение к 24 старцам, которые являются особыми представителями искупленного Божьего народа на протяжении долгого времени. Как используется термин «пресвитер» применительно к церкви? Новозаветная церковь вначале состояла из евреев, поэтому вполне естественно, понятие о старейшине было заимствовано ею. В функциональном отношении слово «старейшина» было единственным общераспространенным термином, который использовали евреи для обозначения руководства, которое не вызывало никаких ассоциаций ни с монархией, ни с духовенством в лице священников. И это является весьма значительным фактом, потому что в церкви каждый верующий является соправителем с Христом и не может быть и речи о земном царе. и в противоположность Израилю как нации, церковь не имела специально предназначенных на земное священническое служение лиц, потому что все верующие являются священниками. Поэтому из целого ряда еврейских концепций о руководстве только понятие старейшины лучше всего соответствовало такому руководству, которое было предназначено церковью. Старейшины Израиля были опытными и зрелыми мужами. Они являлись главами семейств. Исход 12:21. Обладали сильными моральными качествами. Были людьми, боящимися Бога, отличались правдивостью и отсутствием корыстолюбия. Исход 18:20. Были исполнены Святого Духа. Числа 11:16. Были мужами мудрыми, испытанными людьми, на которых можно положиться в том, чтобы они были посредниками в народе. Наставляли его и производили над ними праведный и справедливый суд. Второзаконие 1:13. Все эти характерные черты в своей совокупности составляли еврейское понятие термина «пресбитерос». Использование этого термина для описания церковных руководителей особенно выделяет зрелость их духовного опыта, который проявляется в силе и постоянстве их моральной внутренней сущности. Пресбитерос используется в книге «Деяний» и посланиях почти 20 раз для описания особенной группы руководителей в церкви. С самого начала было совершенно ясно, что группа зрелых духовных руководителей должна нести ответственность за церковь. Например, церковь в Антиохии, где верующие впервые стали называться христианами, послала Варнаву и Савла к старейшинам в Иерусалиме с собранными средствами для распределения их между нуждающимися братьями в Иудее. Деяние 11:30. Это повествование демонстрирует то, что старейшины существовали в церкви в те ранние времена, и верующие в Антиохии признавали их авторитет. В связи с тем, что церковь в Антиохии возникла в результате служения Иерусалимской церкви, в ней также, по-видимому, существовали старейшины. Вполне вероятно, и сам Павел нес служение старейшины, пресвитера, в Антиохии, прежде чем его служение не перешло в апостольское. В Деяниях 13:1 он перечисляется как один из церковных учителей. Старейшины или пресвитеры играли главнейшую роль в Иерусалимском совете, как это записано в Деяниях 15:16. Они, несомненно, отличались очень значительным влиянием во время основания и деятельности Первой Церкви. Когда Павел и Варнава приступили к благовестию с проповедью о спасении в новых районах, и церковь стала шириться и расти, процесс определения церковного руководства стал более определенным и ясно очерченным. И на протяжении Нового Завета во всех возникающих церквях ее руководители получали название пресвитеров. В библейском повествовании еще в Деянии 14 мы замечаем, что одним из ключевых шагов в основании новой церкви было опознавание и назначение пресвитеров для руководства церковью. Стих 23 гласит: «Рукоположивши же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Почти о каждой церкви, упоминаемой в Новом Завете, говорится, что в ней были пресвитеры, например, в Деянии 20:17, из Милита же послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви. То, что церковь в Эфесе имела пресвитеров, представляет важный факт, потому что все церкви в Малой Азии, которые перечислены в Откровении 1:11, обязаны Ефесской церкви своим существованием и возникли благодаря ее служению. Мы можем предположить, что эти церкви также заимствовали порядок управления, аналогичный Ефесской, а именно, посредством совета пресвитеров. Петр писал верующим, рассеянным в Понтё, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании: «Пастыри ваших умоляю я, пасите Божье стадо». 1 Петра 5:1. Эти территории не были городами. Таким образом, Петр обращался со своим посланием к целому ряду церквей, рассеянных по всей Азии. И во всех имелись пресвитеры. Какова связь пресвитера с епископом и пастором? Епископы и пасторы не отмечаются от пресвитеров. Эти синонимические термины обозначают тех же самых людей. По-гречески епископ – это епископос, от него получило свое название епископальная церковь. По-гречески «пастор» значит «паймен». Текстуальное свидетельство указывает, что все три термина имеют отношение к одной и той же позиции и служению. Перечисленные качества епископов Тимофея 3:1 и пресвитеров Титу 1:6 совершенно одинаковы. В самом деле, в Титу 1:5 Павел использует оба термина относительно к одному и тому же человеку. 1 Петра 5:1 соединяет все три термина воедино. «Пастыри пресбатерос ваших умоляю я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите поймайно Божие стадо, какое у вас, надзирая епископео за ним непринужденно, но охотно и богоугодно». В Деянии 20 все три термина также используются, сменяя друг друга. В стихе 17 Павел созывает всех пресвитеров пресбатерос церкви, чтобы дать им прощальное наставление. В стихе 28 он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями епископа спасти, поймайно церковь Господа и Бога». В общем употреблении я предпочитаю термин «пресвитер», потому что считаю, что он лишен побочных оттенков значения и смысловых ассоциаций, которые нашей культурой были возложены на слова «епископ» и «пастор». «Епископос», в переводе «епископ», означает «блюститель» или «наставник», «попечитель» в Новом Завете слово «епископос» употребляется 5 раз. В 1 Петра 2:25 Иисус Христос назван «епископос наших душ». Он единый, кто лучше всех нас видит и понимает. Он – пастырь и блюститель наших душ. Остальные 4 примера употребления слова «епископос» имеют отношение к руководителям церкви. Слово «епископос» в многовековой греческой культуре является эквивалентом историческому древнееврейскому понятию о старейшинах. Епископами обычно были чиновники, назначенные императорами для управления делами захваченных или вновь основанных городов-государств. Епископ был непосредственно ответственен перед императором, ибо последний назначал его осуществлять надзор. Понятие «епископос» запечатлело в разуме грека, жившего в первом веке, 2 момента. Ответственность епископа перед верховной властью и введение нового порядка правления. Новообращенные из язычников быстро восприняли эти концепции. Интересно проследить библейские употребления термина «епископос». Он появляется в Деянии 20:28 только однажды. Конечно, в те времена в церкви было сравнительно мало язычников, и потому этот термин не нашел широкого применения. Но очевидно, когда язычники получили спасение, и церковь начала терять в большей степени свою иудейскую окраску, греческое слово «епископос», пришедшее из эллинской культуры, стало более употребительным для описания тех людей, которые выступали в роли старейшин или пресвитеров. 1 Тимофею 3:1. Новозаветный епископ или блюститель несет ответственность за научение. 1 Тимофею 3:2. Питание, охрану и за общее попечение о стаде. Деяние 20:28. В библейском отношении не отмечается никакой разницы в роли пресвитера и епископа. Эти два термина имеют отношение к одной и той же группе руководителей. Слово «епископос» выделяет функциональную сторону служения, «пресбатерос» – характер служения. «Паймен», переведенное как «пастор» или «пастырь» в Новом Завете, употребляется несколько раз. 2 раза из 3 «паймен», появляющиеся в посланиях, имеет отношение к Христу. Евреям 13:20 – это своего рода молитва. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей паймен овец великого кровью завета вечного. Господа нашего Иисуса Христа. Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его». 1 Петра 2:25 гласит: «Ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю паймен и блюстителю епископос душ ваших». В Ефесянам 4:11 пастырь, паймен, употребляется вместе со словом учитель, что дает нам сложное слово, подобное русскому слову, образованному из 2 слов путем соединительной гласной «пастырь-учитель». Этот термин выделяет пастырское служение учительства. Паймен же, в свою очередь, подчеркивает пастырскую роль в попечении, питании народа, хотя концепция руководства и водительства также является неотъемлемой частью общего представления о пастыре. В термине «паймен» основное значение отводится человеческим отношениям. Для того, чтобы соответствовать пастырскому служению, человек должен обладать любвеобильным сердцем пастыря. Таким образом, термин «пресвитер» подчеркивает, кем человек является. епископ же говорит о том, что он делает. А лазгор, пасты, имеет отношение к тому, как он служит. Все три термина используются применительно к одним и тем же церковным руководителям, и все они служат определением тех, кто питает церковь и ведет ее, но каждый из них выделяет свою определенную сторону служения. Какова роль пресвитера? В конце апостольской эры служение пресвитера поднялось до высочайшего уровня поместного церковного руководства. Оно требовало и огромной ответственности. Это служение включало в себя все аспекты церковной жизни, решало все вопросы, возникающие у верующих, представляя наивысший авторитет, питаемый источником от Бога. 1 Тимофею 3:1 говорит: «Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает». В стихе 5 Павел говорит, что труд епископа состоит в том, чтобы пищись о Церкви Божией. Это ясно указывает на то, что прямая и основная обязанность епископа заключается в попечении о церкви. Сюда можно включить ряд специфических обязанностей. Возможно, самой очевидной из них является попечение и наблюдение за делами поместной церкви. 1 Тимофею 5:17 гласит: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Греческое слово «проистеми», переведенное как «начальствующим», употребляется по отношению к обязанностям пресвитеров 4 раза в 1 Тимофею 3:4, 1 раз в 1 Фессалоникийцам 5:12, где оно переводится как «представителей ваших», и 1 раз в Римлянам 12:8, где начальствование перечисляется как «духовный дар». «Проистеми» буквально означает «стоять первым» и говорит об обязанности общего надзора, типичного для каждого пресвитера. Будучи управителями церкви, пресвитеры не подвластны никакому высшему земному авторитету за пределами поместной церкви. Их власть над церковью осуществляется не посредством силы или диктатуры, но заповеди и примера. Евреям 13:7. Пресвитеры не должны действовать согласно мнению большинства при голосовании. Если все пресвитеры находятся под водительством одного духа и все имеют ум Христов, то в принятии их решений должно отмечаться единодушие. 1 Коринфянам 1:10, Ефесянам 4:3, Филиппийцам 1:27. Если есть расхождение в принятии какого-то решения, то все пресвитеры должны изучать Библию, молиться и совместно искать Божью волю, пока не будет достигнуто общее согласие. Именно здесь берет свое начало единство и гармония всей церкви. Пресвитеры несут ответственность за проповедь и учительство. 1 Тимофею 5:17. Они должны определять вопросы вероучения для церкви и быть обязаны провозглашать истины общине. 1 Тимофею 3:2. Перечисляя духовные качества блюстителя, представляет только одно, которое имеет отношение к специфической функции. Он должен быть учителей. Все остальные качества являются чертами характера. Тито 1:7 также подчеркивает большое значение ответственности пресвитера как учителя. Епископ должен быть держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Опасность влияния лжеучителей в церкви была настолько велика, что основный ключ, необходимый для руководства и управления церковью, заключался в понимании здравого учения, а также в способности преподавать его другим. «Наставлять» в этом стихе переведено с греческого глагола «параколоя», который буквально означает «призвать ближе». Исходя из употребления этого глагола в Новом Завете, мы видим, что служение наставлением состоит из нескольких элементов. Оно включает в себя увещевание. Деяние 2:4. Тито 1:9. Просьбу. 2 Коринфянам 8:17. Утешение. 1 Фессалоникийцам 2:11. Ободрение. 1 Фессалоникийцам 4:1. И терпеливое повторение важного учения. 2 Тимофею 4:2. Пресвитеры всегда готовы откликнуться на любую нужду и присоединиться в молитве к тем, кто испытывает в этом необходимость. Иаков писал: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне». Иаков 5:14. Деяние 20:28 указывает на то, что еще одной функцией пресвитера является пастырское служение. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога. Это служение включает в себя питание стада и охрана его. Стихи 29:30 еще раз подчеркивают, что охрану стада блюстителем является чрезвычайно важным служением в борьбе с угрозой, исходящей от лжеучителей. Пресвитер с нежностью и любовью пасет стадо как пастырь, но никогда в Писании не упоминается, что это его стадо или ваше стадо. Это Божье стадо. 1 Петра 5:2. А он просто блюститель, слуга, проявляющий попечение о том, что принадлежит Богу. Пресвитеры, как духовные блюстители над стадом, должны определять церковный порядок. Деяние 15:22. Надзирать за стадом. Деяние 20:28. Рукополагать других. 1 Тимофею 4:4. Управлять, научать и трудиться словом. 1 Тимофею 5:17. Наставлять и обличать. Тито 1:9. И поступать как пастыри, подавая всем пример. 1 Петра 5:1. Все эти обязанности поставляют пресвитеров в самый центр новозаветного церковного труда. Вполне понятно, что пресвитеры не могли позволить себе заниматься вопросами хозяйственного характера в повседневной церковной жизни. Они должны прежде всего посвятить себя молитве, служению словом и избрать других, чтобы они занимались менее важными вопросами. Деяние 6:3. Каковы основные черты пресвитера? 1 Тимофею 3 и Титу 1 приводят основные черты пресвитера. 1 Тимофею 3, 1 гласит. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив учителей, ни пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, но тих, миролюбив, ни сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Здесь отмечается одно, всепревышающее качество, которое лишь подкрепляется всеми остальными. Это, епископ должен быть непорочен. То есть, он должен быть руководителем, который не может подвергнуться обвинению за что-либо греховное. Все другие качества, пожалуй, за исключением учительства и способности к управлению, только развивают и подробно поясняют эту идею. Пресвитеру надлежит быть непорочным в своей брачной жизни, социальной и семейной жизни, в труде и в духовной жизни. Муж одной жены. Букв. Единоженице. Не означает просто, что он женат на одной женщине, это не было бы духовным качеством. Скорее всего, это означает, что пресвитер должен быть целеустремленным человеком в своей преданности жене. Если он не женат, то не должен флиртовать. Трезв – качество, говорящее о его уравновешенной, умеренной жизни. Целомудрен – еще одно слово, подчеркивающее мудрость. Благочинен означает, что он обладает чувством достоинства и пользуется уважением своих сверстников. Страннолюбив предполагает его любовь к странникам, совсем не обязательно, что он устраивает застолье, но скорее всего, что он не отличается замкнутостью по отношению к людям. Учителей, дидактикос или искусный в учительстве. В дополнение к этому он не пьяница. Сам Тимофей, очевидно, совсем не пил вино. 1 Тимофею 5:23. И не бийца, не отличающийся задиристым характером или употребляющий физическую силу, но тих миролюбив и не сребролюбив. Пресвитер должен обладать данными качествами и способностями, проявляя их в своей жизни и прежде всего, в своем доме. Он должен хорошо управлять своим домом и с достоинством держать детей в послушании. Под собственным домом, о чем упоминается в стихе 5, вероятно, подразумевается семейство, включая слуг, а также земельные участки, имущество, многочисленных близких и дальних родственников. Все это являлось частями дома в первом веке, и для хорошего управления таким домом требовались незаурядные способности к руководству и духовные качества характера. Если человек не мог управлять своим домом, как ему можно доверять управление церковью? Таким образом, качества пресвитера намного превышают хорошие моральные черты. Пресвитеру надлежит показать наглядную способность и опытность как учителю и управителю. Если в каких-то сферах своей жизни он проявляет в этом отношении слабость, то он не пригоден к такому служению. Если он обременен долгами, его дети непослушны или он не отличается непорочностью в своем труде, то он не может быть пресвитером. Вполне понятно, он не может быть из числа новообращенных, потому что требуется время, как для процесса возмужания, так и чтобы просмотреть его жизнь и произвести оценку его внутренним качествам. В дополнение к этому, возведение новообращенного в руководящее положение опасно в том отношении, что он может возгордиться. Подводя итог, следует сказать, что пресвитер должен иметь безукоризненную репутацию как в стенах церкви, так и за ее пределами. К Титу 1:5 Павел перечисляет аналогичное качество. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, заломудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Большинство из приведенных здесь качеств отражает те черты, которые перечисляются в 1 Тимофею 3:1. И еще раз Павел говорит, что пресвитер должен быть мужем одной жены, дети которого не отличаются распутством или непокорностью, что является греховным попустительством. Иными словами, его дети не должны проявлять непокорности против него лично и против основ и ценностей благочестивого дома и семьи и вести распутную жизнь. Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Это значит, что он будет одобрен к служению. Он не дерзок, не ищет своего, не гневлив, не пьяница, не бийца, не отличается вспыльчивостью и воинственным характером. Он не стремится к сомнительным или незаконным методам обретения материальных средств. Он страннолюбив, любит добро, целомудрен и благоразумен. Он праведен, предан Богу и воздержан. И в добавление к этому, он должен наглядно продемонстрировать мастерство в обращении со словом, чтобы уметь наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Отметьте параллели и различия между этими двумя перечнями. Подробнее смотри. Приложение 3. Тито 1. Непорочен. Стих 6. Муж одной жены. Стих 6. Воздержан. Стих 8. Целомудрен. Стих 8. Страннолюбив. Стих 8. Чтоб был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Стих 9. Не бьяница. Стих 7. Не бийца. Стих 7. Не корыстолюбец. Стих 7. Непорочен, как Божий домостроитель. Стих 7. Детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Стих 6. Не дерзок. Стих 7. Не гневлив. Стих 7. Любящий добро. Стих 8. Справедлив. Стих 8. Благочестив. Стих 8. 1 Тимофею 3. Непорочен. Стих 2. Одной жены муж. Стих 2. Трезв. Стих 2. Целомудрен. Стих 2. Благочинен. Стих 2. Страннолюбив. Стих 2. Учителен. Стих 2. Не бьяница. Стих 3. Не бийца. Стих 3. Тих. Стих 3. Миролюбив. Стих 3. Несребролюбив. Стих 3. Хорошо управляющий домом своим. Стих 4. Детей содержащий в послушании. Со всякою честностью. Стих 4. Не из новообращенных. Стих 6. Доброе свидетельство от внешних. Стих 7.